Он раздел Крейклина, снял с него плащ и светлый комбинезон. Потом стянул с себя собственную продранную куртку и окровавленные штаны и надел те, что были на убитом. Сняв кольцо с мизинца на правой руке Крейклина, он надорвал себе кожу в том месте, где запястье переходит в ладонь. Кожа сошла чисто, отслоившись с его руки от запястья до кончиков пальцев. Куском влажной материи Хорза протер безжизненную бледную ладонь на правой руке Крейклина, приложил к ней снятую кожу, сильно прижал, потом аккуратно отделил и вернул на свою собственную руку. То же самое он проделал с левой рукой. Было холодно, и Хорзе показалось, что на эту операцию у него ушло немало времени и сил. Наконец, когда три громадных судна на воздушной подушке остановились приблизительно в полукилометре от Хорзы и начали высаживать пассажиров, он поднялся наверх по металлическим ступеням в стенке причала. Руки и ноги у него дрожали. Он полежал немного, потом встал, вскарабкался по винтовой лестнице, перебрался по мостику на другую сторону ковша и вошел в круглое здание-накопитель. Ярко одетые, возбужденные люди, недавние пассажиры, еще дышавшие компанейской атмосферой путешествия, притихли, увидев Хорзу у двери лифта, который должен был, опустившись на полкилометра, доставить их в космопорт. Хорза плохо слышал, но видел их встревоженные взгляды, ощущал то чувство неловкости, которое они испытывали, глядя на его побитое окровавленное лицо и драную мокрую одежду. Наконец лифт прибыл. Пассажиры вошли внутрь, а вместе с ними, держась за стену, валился и Хорза. Кто-то помог ему, поддержал под руку. Он благодарно кивнул. Люди сказали что-то, но Хорза услышал лишь нечто вроде отдаленного грохота, попытался улыбнуться и снова кивнул. Лифт полетел вниз. Нижняя сторона приветствовала их простором, который сперва показался Хорзе звездным небом. Но вскоре он понял, что это усеянная точками огней поверхность космического корабля громадных размеров. Хорза мало того, что не видел таких кораблей прежде, он и не слышал о них. Судя по всему, это был демилитаризованный корабль культуры цели изобретения. Хорзу мало волновало название. Главное, чтобы здесь он смог найти ТЧВ и попасть на его борт. Кабина лифта остановилась в прозрачной трубе над сферической площадкой, висевшей в вакууме в сотни метров под основанием орбиталища. Через нее попадали в другие помещения космопорта. От этой сферы во всех направлениях расходились мостки и трубчатые туннели, ведущие к трапам и открытым и закрытым причалам порта. Все двери на закрытые причалы, где можно было совершать работы на поверхности кораблей в условиях атмосферы, были распахнуты. Открытые причалы с доступом через шлюзовые камеры, где корабли только швартовались, сейчас были пусты. Вместо множества судов прямо под сферической площадкой расположился бывший всесистемный корабль культуры цели изобретения по размерам примерно равный всему порту. С широкой плоской верхушкой он уходил во все стороны на многие километры, почти полностью закрывая вид звездного неба. Но зато его поверхность посверкивала собственными огоньками в тех местах, где корабль трапами и туннелями был соединен с портом. У Хорза опять закружилась голова, на сей раз от безмерной громадности корабля. Он никогда в жизни еще не видел всесистемника и уж, конечно, не бывал внутри него. Он знал об их существовании и назначении, но только теперь по-настоящему оценил их создателей. Теоретически, этот корабль больше уже не был частью культуры. Хорза знал, что корабль демилитаризован, лишён большей части оборудования и разума или разумов, которые обычно им управляли. Но и одного корпуса было достаточно, чтобы произвести на смотрящего неизгладимое впечатление. Бессистемные корабли были чем-то вроде замкнутых миров. Они представляли собой нечто большее, чем просто громадные корабли, и были орбиталищами, университетами, фабриками, музеями, доками, библиотеками, даже передвижными выставочными центрами. Они представляли культуру. Они были культурой. Практически все, что можно было делать где-либо в пределах культуры, можно было делать на всесистемном корабле. На них могло производиться все, что производилось в культуре. Они вмещали все знания, накопленные культурой за все время ее существования, несли на себе или могли создавать любое вообразимое оборудование для любого мыслимого сооружения и непрерывно изготовляли корабли меньших размеров. Обычно они служили экспедиционными кораблями контакта, а теперь были превращены в боевые суда. Личный состав бессистемных кораблей исчислялся миллионами человек, а создаваемые на их борту корабли комплектовались за счет естественного прироста экипажа всесистемников. Автономные, самодостаточные, высокопроизводительные и, по крайней мере, в мирное время постоянно обменивающиеся информацией, они были посланцами культуры, ее самыми заметными гражданами, ее технологическими и интеллектуальными витринами. Чтобы впечатлиться и поразиться ошеломляющим масштабом и необыкновенной мощью культуры, не было нужды тащиться с задворков галактики на какую-нибудь далекую планету-прародину. Всю культуру прямо к вашим дверям мог доставить один бессистемный корабль. Хорза последовал за ярко одетой толпой через приемную площадку, кишащую людьми. Там было несколько человек в форме, но они никого не останавливали. Хорза словно пребывал в трансе, чувствуя себя пассажиром в собственном теле, а пьяный кукловод, в чьих руках он, казалось, находился раньше, немного протрезвел и вел его сквозь толпу к дверям другого лифта. Хорза тряхнул головой, пытаясь прогнать из нее туман, но это движение отдалось болью. Слух возвращался к нему очень медленно. Он посмотрел на свои руки и, решив содрать с ладони и дактила кожу, стал тереть их о лацканы своего костюма, пока кожа не скаталась и не упала на пол коридора. Пассажиры второго лифта, выйдя из кабины, оказались прямо в космическом корабле. Люди разошлись по широким, выкрашенным в пастельные цвета коридорам с высокими потолками. Хорза посмотрел в одну сторону, затем в другую, а лифт тем временем направился назад к приемной площадке. К нему подплыл маленький автономник, размером и формой, напоминающий стандартный скафандровый ранец. И Хорза, смерив его оценивающим взглядом, спросил себя, это машина культуры или нет. «Прошу прощения, с вами все в порядке?» — спросила машина. Голос у нее был равнодушный, но не враждебный. Хорза слышал это.
«Я потерялся», — сказал Хорза слишком громко. «Потерялся», — повторил он потише, но почти не услышал себя. Он понимал, что его слегка качает. Вода просачивалась в ботинки и капала с мокрой одежды на мягкую, абсорбирующую поверхность под его ногами.
«И куда вам нужно?» — спросил автономник.
«На корабль, который называется...» Хорза закрыл глаза в усталом отчаянии. Он не хотел сообщать настоящее название. «Блеф нищего!»
Автономник помолчал секунду, потом сказал.
«Боюсь, что такого корабля на борту нет. Может быть, он на площадке порта, а не на целях?»
«Это старый хронийский штурмовик», — устало сказал Хорза, высматривая, куда бы сесть.
Он увидел несколько сидений, выступавших из стены в нескольких метрах от него, и направился туда. Автономник последовал за ним, опустившись немного, так, чтобы быть на уровне глаз Хорзы.
«Метров 100 длиной», — продолжал мутатор, уже не заботясь о том, правду он говорит или нет. «Его ремонтировали местные докеры. Там были какие-то повреждения гипердвигателя».
«Вот как? Кажется, я знаю, что вам нужно. Это приблизительно по прямой отсюда. У меня нет сведений о его названии, но, похоже, это то, что вам нужно. Вы доберетесь туда сами или вас проводить?»
«Не уверен, что доберусь сам», — откровенно признался Хорза.
«Постойте-ка!»
Автономник несколько мгновений молча парил перед Хорзой, потом сказал.
«Тогда идите за мной. Тут есть транспортная труба палубой ниже».
Машина отплыла назад, указывая, куда им нужно направляться при помощи дымчатого поля, выдвинутого из корпуса. Хорза поднялся и пошел следом за ней. Они вошли в небольшую открытую антигравитационную шахту, потом пересекли широкий открытый участок, где стояли несколько колесных транспортных средств, использовавшихся на орбиталище. «Всего несколько образцов, сохраненных для будущих поколений», — объяснил автономник. На борту цели уже был один мегакорабль, причаленный в одной из общих бухт внизу, в днище всесистемного, 13 километрами ниже. Хорза не знал, верить или нет. В дальней стороне ангара оказался еще один коридор, через который они попали в цилиндр диаметром 1.3 м и длиной около 6. Дверь цилиндра закрылась, сам он сместился в бок, и его тут же затянуло в темный туннель. Внутри цилиндра горел приглушенный свет. Автономник объяснил, что окна затемнены, потому что, если пассажир не привык, то движение кабины по всесистемнику может вызвать у него неприятные ощущения.
Из-за высокой скорости, а также и из-за резких смен направления, видимых для глаза, но не воспринимаемых телом. Хорзе тяжело опустился на одно из откидных сидений в середине цилиндра, но всего на несколько секунд. «Вот мы и прибыли. Малая парковочная бухта номер 27492, на случай, если она вам опять понадобится. Внутренний уровень S10 правый. До свидания».
Дверь цилиндра поехала вниз, открываясь. Хорзе кивнул автономнику и вышел в коридор с прямыми прозрачными стенами. Дверь закрылась. Машина исчезла из вида. У Хорзе возникло ощущение, что она пронеслась мимо него, но это произошло так быстро, что он вполне мог ошибиться. К тому же перед глазами у него все еще стоял туман. Он посмотрел направо. За стенами коридора был чистый воздух, на километры вокруг. Высоко наверху виднелось что-то вроде крыши с легким намеком на клочковатые облака. В воздухе двигалось несколько небольших кораблей. На одном уровне с Хорзой, но довольно далеко, отчего они просматривали словно сквозь дымку и казались огромными, располагались ангары. Один за другим, один за другим, один за другим. Бухты, парковки, ангары, неважно, как их назвать, разместились на пространстве в десятки квадратных километров, отчего у Хорзы закружилась голова. Он был поражен гигантскими размерами корабля. Его мозг произвел повторную оценку. Хорзе моргнул и тряхнул головой, но видение не рассеялось. Корабли двигались, огни мигали. Слой облаков далеко внизу еще больше затуманивал вид, если смотреть в ту сторону. А рядом с коридором, в котором стоял Хорзе, что-то промелькнуло со свистом. То был корабль длиной 300 метров. Корабль пролетел по уровню, на котором находился Хорзе, где-то вдалеке сделал левый поворот, изящно лег на борт и исчез в другом коридоре, ярко освещенном и обширном, который, похоже, располагался под прямым углом к тому, из которого смотрел Хорзе. В другой стороне, там, откуда появился корабль, виднелась стена, поначалу показавшаяся Хорзе голой. Он присмотрелся и протер глаза. Теперь было видно, что стена равномерно испещрена точками света, тысячи и тысячи окон, огней и балконов. Небольшие корабли курсировали перед стеной, транспортные кабины носились во всех направлениях. Хорзе не мог больше этого выносить. Он посмотрел налево и увидел ровный пандус, ведущий под трубу, в которой двигалась кабина. Он поплелся туда, в приветливое, уютное пространство малой бухты, имевшей всего 200 метров в длину. Хорзе готов был расплакаться. Старый корабль стоял на трех коротких ногах ровно посреди бухты, вокруг был разбросан какой-то инструмент. Никого в бухте Хорзе не видел. Одно оборудование. ТЧВ выглядел старым и побитым, но был цел и невредим. Ремонт то ли еще не начался, то ли уже закончился. Главный лифт трюма был опущен и стоял на ровной белой поверхности палубы. Хорзе подошел к нему и увидел легкую лестницу, ведущую в ярко освещенный трюм. На его запястье вдруг село какое-то маленькое насекомое. Хорзе хлопнул по нему ладонью, но оно улетело. «Как это негигиенично со стороны культуры!» — рассеянно подумал он. «Пускают всякую живность на борт своих безупречно чистых кораблей». Но, по крайней мере, официально цели больше уже не были кораблем культуры. Хорзе устало поднялся по лестнице. Мокрый плащ тянул его назад. Ботинки отвратительно хлюпали. В трюме стоял знакомый запах, но без шаттла здесь возникало ощущение непривычного простора. Никого не увидев, Хорзе поднялся в жилой отсек. Идя по коридору к столовой, он спрашивал себя, кто остался в живых, а кто погиб, что изменилось, если изменилось, конечно. Он покинул ТЧВ всего 3 дня назад. Оказалось, что прошло 3 года. Он уже был почти у каюты Йелсон, когда ее дверь резко открылась. Изнутри высунулась светловолосая голова Йелсон. На лице у нее стало изображаться удивление, даже радость. Хорзе остановился. «Хо?» Йелсон оборвала свою речь на полуслове, потом нахмурилась, оглядев его, покачала головой и, пробормотав что-то, исчезла в своей каюте. Хорзе стоял у дверей и радовался тому, что она жива, сознавая в то же время, что походка у него неправильная, не крейклиновская, а шаги звучат, как шаги Хорзе. Из двери Йелсон появилась рука. Она натягивала на себя легкий халатик. Потом она вышла и, уперев руки в бока, встала в коридоре, глядя на человека, которого считала крейклином. Ее худое строгое лицо выражало озабоченность, но главным образом — настороженность. Хорза спрятал за спину руку с отсутствующим пальцем.
«Что с тобой приключилось, черт возьми?» — сказала она.
«Драка! А что, неважно выгляжу?»
Он настроил свой голос на нужный тембр. Они стояли, разглядывая друг друга.
«Если тебе нужна помощь...» — начала была она, но Хорза помотал головой.
«Сам!»
Йелсон кивнула, на лице ее появилась полуулыбка, она оглядела его с ног до головы.
«Ну ладно, все в порядке. Ты сам».
Она показала большим пальцем себе за спину в направлении столовой.
«Твой новый рекрут только что принес на борт свои шмотки. Она ждет тебя в столовой. Хотя если ты пойдешь к ней в таком виде, она может и передумать».
Хорза кивнул. Йелсон пожала плечами, повернулась и пошла по коридору через столовую на капитанский мостик. Хорза последовал за ней.
«Наш замечательный капитан», — сказала она кому-то в столовой, проходя дальше.
Хорза помедлил у дверей каюты Крейклина, потом прошел вперед и просунул голову в дверь столовой. У дальнего от него конца стола сидела женщина, положив скрещенные ноги на стул. Над ней был включен экран. Казалось, она только что смотрела, как сотни небольших буксиров, сгрудившихся под мегакораблем и вокруг него, поднимают его из воды. В них сразу узнавались древние машины культуры. Когда Хорза просунул голову в дверь, женщина уже отвернулась от картинки и смотрела в сторону Хорзы. Она была стройной, высокой и бледной. Вид у нее был спортивный, глаза черными. Лицо ее при виде помятого человека, смотревшего на нее от двери, стало принимать удивленное выражение. На женщине был легкий скафандр, шлем от которого лежал на столе. Голова ниже линии коротко подстриженных волос была обвязана красной банданой.
«Капитан Крейклин», — сказала она,
скидывая ноги со стула и наклоняясь вперед. Она посмотрела на него потрясенным и сочувственным взглядом.
«Что случилось?»
Хорза попытался было ответить, но в горле у него пересохло. Он не мог поверить своим глазам. Губы у него дрогнули, и он облизнул их сухим языком. Женщина начала вставать со стула, но он вытянул вперед руку, жестом предложив ей оставаться на месте. Она села обратно, и ему удалось выдавить из себя.
«Со мной все в порядке. Мы поговорим позже, а вы оставайтесь пока здесь».
Сказав это, он потащился по коридору к каюте Крейклина и приложил кольцо к замку. Дверь распахнулась, он вошел в каюту, едва не падая. В каком-то полуоборочном состоянии Хорза закрыл дверь, замер, глядя на переборку, потом медленно сел на пол. Он знал, что оглушен, что перед глазами у него по-прежнему туман и со слухом нелады. Он знал, что это невозможно, а если возможно, то ничего хорошего не будет, но сомнений у него не было, ни малейших. Как не было у него сомнений и относительно Крейклина, когда тот поднялся на арену по пандусу, ведущему к столу игры в ущерб. Будто ему мало было потрясений сегодняшнего вечера. А тут еще эта женщина, сидящая в столовой. Это зрелище окончательно вывело его из равновесия, и мозг просто отказывался работать. Что ему теперь делать? Никаких мыслей на этот счет у него не было. Пережитое им потрясение все еще блокировало умственную деятельность. То, что он увидел в столовой, словно впечаталось в его память. За столом сидела Перастек Бальведа.